Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня четверг, 5 июня, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, в ВК-видео. Видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Подключайтесь, подписывайтесь везде. Выбирайте ту трансляцию, которая вас устраивает больше, которая вам нравится больше. Там и оставайтесь. Ну, подпишитесь обязательно везде. А, то Василий, Алишер, Виталий Фили, Хишадо здесь все, значит, здороваются. Виталий Фили спрашивает, выгораю ли я от темы переговоров. Да вроде нет, не знаю, что я вам на это сказать, да вроде нет, не выгораю пока. Добрый вечер, Георгий, вот когда мне было 20 лет и слов таких не было, как выгорание, дополнительный отпуск, мы рвались работать и зарабатывать. Ну вот время у нас такое сейчас, интересное, никто лишний раз работать не хочет, молодое поколение тем более, они считают, что они, что вот эти деньги там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей даже, я думаю 400 тысяч рублей, это недостаточные деньги для того, чтобы работать на том уровне, на котором за эти деньги заставляют работать. А мы понимаем, что за 200-300-400 рублей приходится работать очень много. Это очень большие зарплаты, и за эти деньги приходится очень много работать. Они не готовы. Что еще? Не вообще работать. За вот у них есть какое-то свое понимание, как должна выглядеть работа за определенные деньги. Вот, причем они понимают, как должна выглядеть работа за 30, 40, 50, 60 тысяч рублей. Вот тут они понимают, как должна выглядеть работа. Она должна быть не напряжная. За 300, 400, 500 она слишком напряжная. И того не стоит. И того просто не стоит. Вот work-life balance, пишет Виталий Фили. Именно так, да. Именно вот так это у них и называется. Такое интересное время. Ну, я не знаю, либо оно же, это время, всех и вылечит в какой-то момент, когда ну, придется же рано или поздно деньги зарабатывать. Либо, ну, так они и... Вот так они и перестанут просто деньги зарабатывать. Будет поколение таких, как это, лоу-лайферы называется, дауншифтеры, вот все эти очень умные, заумные, значит, иностранные словечки означают целое поколение людей. За 30 тысяч нужно еще и немножко вредить, пишет Денис Девятиэтажник. Ну да, это типа, ну, несерьезные деньги. Ну, их можно заработать, ну, таким не самым трудоемким трудом. Им можно, знаете, сначала здесь, потом там, потом тут. То есть надоело работать в кафе, пошел работать на склад. Надоело, значит, там работать, пошел работать в пункт выдачи Озон. Надоело на пункте выдачи работать. Чуть-чуть посидел дома, просто не поработал, у родителей побрал, взял деньги. Потом пошел где-нибудь в автосервисе, потаскал какие-нибудь инструменты. Ну, такая низкоквалифицированная работа. Но хороший кофе готовят только зумер, и не скуфы, пишет Виталий Фили. Сомнительно, очень сомнительно. Хороший кофе приготовить, это, знаете, тоже своего рода искусство. Вот, даже в одной кофейне бывает. Один человек может, второй не может. И это всегда видно. Человека, который умеет готовить кофе, который не умеет готовить кофе. Там тоже раздолбайство-то не приветствуется. Целая работа. Целое действительно искусство, там все вот вымерять надо, граммовку. Я уже, по-моему, как-то давным-давно рассказывал, значит, одна кофейня была около дома моих родителей. Открылась кофейня, уже закрылась давно. И вот там появился бариста, вообще не изумер. Он, наверное, даже постарше меня был мужик. Ну, он такой немножко хипстоватого вида, весь в татуировках, там, красиво выбритая борода, все дела. Но я когда увидел, как он готовит кофе, мне стало все понятно. То есть он к этому действительно подходит как к построению немецкого высокотехнологичного двигателя на станке. Вот так вот. У него там все прям вплоть до конкретного грамма кофе. Как надо это все там спрессовать, сколько надо воды пропустить, какой градус должен быть воды. То есть и такой кофе, справедливости ради, я с тех пор никогда больше ни разу нигде не пил. Я не знаю, где он работает, но мы тогда даже с ним, мы с Георгием Вячеславовичем там были, мы даже с ним заболтались, с этим мужиком, и он, кстати говоря, за маленькие деньги не работает. Он работал за деньги, которые сильно выше рынка были тогда. Но при этом и там достаточно быстро перестал работать, перешел куда-то на другую работу. Я не знаю, но наверняка все-таки есть предел какой-то зарплаты бариста. Нет бариста, который получает миллионы, правильно? Я думаю, что нет. Поэтому если хочешь зарабатывать миллионы, тебе надо идти в какую-то другую сферу. Ну вот, может быть, больше и нету этого невероятно талантливого бариста на рынке. Как жаль, что их понимание не соответствует действительности, пишет Стас Лока. Спорно. Спорно, они в их реальности соответствуют. Они же живут, существуют, а нормально себя чувствуют, правильно? Им уже самым старшим, там, по 20 с лишним лет, этим ребятам, они прекрасно себя чувствуют, они особо не парятся на этот счет. Причем зумер в тату с цветными волосами, они готовят очень хорошие. Те, которые не забитые и без разноцветных носков, почему-то готовят без вкуса. Ну, нет, не знаю, я разных встречал. И вот этих вот с цветными волосами, которые плохо готовят, и с без цветных волосов, не знаю, волосов, волос. И волосов тоже, и голосов, а без всего. Не знаю, по-разному, по-разному. Почему двигатель немецкий, а не русский? Ну, потому что как-то все-таки немецкий двигатель, он больше ассоциируется у меня с точностью и выверенностью. Наш надо, он хороший, только его надо потом до ума довести еще. В гараже обычно так бывает. Вот. У него бешеный бывает потенциал у наших движков, да. Но надо очень сильно дорабатывать. Потом у тебя 10 лет опыта бариста, грузчик, колл-центр, охрана, курьер. Вот только чем дальше заниматься? А ближе к пенсии чем будешь заниматься? Консьержем сидеть? Посмотрим. Посмотрим. Я не знаю. Их логику особо не понимаю. Не видят они смысла в том, в чем видели смысл в свое время мы. И видим его до сих пор. В автомобилях, например, тоже нет особого смысла. Зачем в городе и вообще, в принципе, зачем нужен автомобиль? Эти ребята не понимают, зачем он нужен. Потому что по городу удобнее перемещаться на электросамокате. Быстрый, юркий, не надо тратиться на обслуживание. Просто зарядил, поехал. Все, не надо заправлять бензин, ничего не надо. Нигде не надо платить за парковку. Везде можешь доехать. За город ездить? Ну, особо не надо ездить за город. А что там за городом? Там ничего нет. Цивилизация, она в городе. За город не ездят они. Путешествовать можно, ну, безусловно, на поезде, на самолете. Тогда какой смысл? На автобусе, в конце концов, можно тоже. Тогда какой смысл покупать автомобиль? Нет никакого смысла. Какой смысл покупать квартиру? Квартира стоит невероятно дорого. Столько денег не заработаешь, смотри, называется пункт 1. Там вот, работая баристой, на квартиру не заработаешь. Причем вне зависимости от того, где ты работаешь бариста и где у тебя квартира. Не заработаешь. Кредит брать, это получается тебе себя вот в это во все вовлекать на десятки-десятки лет. А что там будет через 30 лет, одному богу известно. Они смотрят на то, как быстро, динамично меняется мир. И справедливо отмечают, что никому не понятно, что будет лет через 30. Плюс ты привязываешь себя к одному месту. Ты остаешься жить вот только там и нигде больше. У тебя нет возможности попутешествовать по стране, по миру, да даже по городу. Тебе придется всегда жить в одном месте. А как это в одном месте? Они с цветом волос-то определиться не могут. Представляете, какой цвет волос надо себе сделать? А тут надо определиться с местом жительства на всю жизнь. Ну, по крайней мере, на какой-то значительный промежуток времени. Так еще и всю свою жизнь положить на то, чтобы эту квартиру потом оплатить. О детях, как мы видим, они не особо задумываются. У нас какой средний там возраст рождения детей? Ближе к 30 все это сдвигается. То есть о детях тоже не думают, там какие-то, чтобы вот детям было где жить. Нет, и плюс они еще отмазу придумывают себе, почему не надо заводить детей, потому что нет квартиры. Ну, то есть все взаимосвязано. Вот, и придумали, видите, выгорание какое-то, эмоциональное выгорание, причем это какая-то серьезная проблема. Я наблюдаю затем за некоторыми индустриями, вот особенно на Западе, где принято было раньше, чем у нас, задумываться об эмоциональном выгорании. Мне кажется, самый хороший пример – это игровая индустрия, видеоигры. Вот игровая индустрия умирает на наших глазах, не успев особо нормально даже и доразвиться. Вот они доразвились до какого-то невероятного масштаба. Пиком, мне кажется, игровой индустрии стала игра GTA 5. Она вышла в 2013 году. Вот это был пик. Тогда сравнивали бюджеты этой игры, они были сравнимы с самыми большими голливудскими блокбастерами, то есть все это и там по прибылям эта игра давным-давно побила все эти голливудские блокбастеры, но с тех пор, вот с 2013 года, новой игры нет, новой GTA не существует, GTA 6 обещают только в следующем году, не вышло. А почему не вышло? А потому что они начали бороться с выгораниями. Якобы разработчики, они сидели постоянно за компьютерами, работали 24/7, им платили надбавки, им платили сверхурочные за их работу, но заставляли работать постоянно, практически без перерывов, для того, чтобы вышел хороший прорывной продукт. В итоге хороший прорывной продукт, он выходил, но больше с тех пор не выходит, потому что теперь переработки запрещены. Потому что у них там есть всякие свои какие-то профсоюзы и так далее. Они судятся с разработчиками. И больше ничего подобного нет. Где игры такого же уровня, как были вот GTA 5, Red Dead Redemption 2 была такая тоже. Это все вот Rockstar такой есть. Разработчик игр, издатель. Не, издатель Take-Two, это разработчик. Ну, не суть важно. Где эти игры? Их нет. А все современные игры, которые претендуют на звание невероятных супер-турбо-блокбастеров, вот мне называют Horizon, God of War, да это все отстой, а не игры, справедливости ради. Ни в какое сравнение они не идут с теми играми, которые я вам привожу сейчас в пример, они даже не рядом. И эти тоже выходят с интервалами в 6-7 лет. Представляете, если бы у вас вот фильмы снимали, но и, с другой стороны, так и снимают сейчас, в том числе и фильмы. Хороший фильм раз в 6-7 лет. Не каждый год выходит сразу пачка несколько хороших, великолепных фильмов. Нет, а только раз в 7 лет. Ну, это умирает индустрия таким образом, зато никто не перерабатывает там. Ну, вот мне всегда казалось, что если ты хочешь хороший результат, для хорошего результата, для идеального результата, надо очень много работать. Если ты постоянно в моменте, когда ты работаешь, думаешь не о результате, а о том, как бы тебе не перетрудиться, результата, скорее всего, не будет. То есть ты в момент работы думаешь о том, как бы тебе хорошенечко отдохнуть. Ну вот мы и получаем. Но это будущее. Я пока не вижу, чтобы хоть кто-то попытался сломать вот эту вот психологию нового поколения. Это, конечно, безусловно, новое поколение идет. Ну, за всеми этими, за этой борьбой с переработками, за выгорание, у всех по 3-4 психолога, у всех надо проработаться обязательно, они все очень проработанные вдруг стали. Ну, вот зато психологи работают, не покладая рук. А все почему? А потому что психологи, они все из предыдущего поколения, правильно? Эти-то ребята понимают, что надо работать для того, чтобы стричь бабло. Они работают, ну, их красиво. В геймдеве сейчас все больше набирает обороты нейросети, так что все эти люди под большим вопросом. Как показывает практика, пока далеко нейросетям для того, чтобы полностью заместить человека. Как инструмент помощи человеку, да, это работает, но полностью заместить не получится. Да, инструментарий все больше и больше, так и требования у пользователя все больше и больше. Качество-то должно постоянно расти. Игры должны становиться все более красивыми, яркими, реалистичными. Сравните игры. Вот очень просто. Мне кажется, просто на играх, это не потому, что я там как-то глубоко погружен в это, мне просто, ну, я, тем не менее, отслеживаю, да, достаточно, ну, всю свою жизнь развитие этой индустрии и того, как двигаются игры. Вот сравните игры 90-х годов, потом сравните игры нулевых, середины 2000-х. Середины нулевых, конца нулевых, потом начало десятых. И там везде будут суперкачественные скачки. Если по там, игровым приставкам, то это, грубо говоря, какая-нибудь Sega Mega Drive 16 бит, там или Dendy, вот эти вот. Потом PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Там везде будут скачки. Но при этом уже от PlayStation 3 к PlayStation 4 скачок чуть меньше, чем был в свое время от PlayStation 1 к PlayStation 2. А если вы посмотрите на игры и сравните от PlayStation 4 до PlayStation 5, вы разницы не увидите вообще. Она там мизерная. Там нет разницы. Там нет скачка. Можем с вами в другую область уйти. Давайте посмотрим на нашу электронику, например, которой вот мы все пользуемся. Те же самые мобильные телефоны. Периоды берем те же самые. 90-е, нулевые, 10-е, наши дни. И мы поймем, что мы с примерно того же самого времени, когда и игровая индустрия начала буксовать, сидим и буксуем, как человечество, я имею в виду, в области вот этой всей носимой электроники. Тоже идет стагнация. Зато развиваются другие технологии. Справедливости ради. Развиваются другие технологии, да. Вот дроны, например. Вооружение, нейросети применяют уже и там. Ну, вот сейчас пока, видимо, туда человеческие мозги направлены в основном. А причина? А причина в тех самых переработках, которые, ну, в игровой индустрии так точно. Там начали думать не о том, какая игра должна быть интересная, классная, современная, технологичная, круто выглядящая. Интересная с точки зрения геймплея, того, как ты в нее играешь, чтобы ты получал это удовольствие. Там начали думать о том, как бы никто не перетрудился, как бы игра несла в себе побольше смыслов, чтобы там были представлены все 274 пола человеческих. Мы осуждаем, порицаем весь этот экстремизм и терроризм, чтобы там всякое, значит, экстремистские террористические организации были представлены, запрещенные в России, в игре очень много, чтобы там, вот назвали мне, например, этот Horizon игру. Вот, обязательно должна быть женщина-персонаж. При том, что всем известно, что в этой индустрии основной покупатель – это мужчина. А на данный момент, кстати говоря, основной покупатель – это мужчина, и где-то вот в районе 30 лет ему. Потому что молодые в это даже и не играют, справедливости ради. Но нет, надо сделать женщину, причем эту женщину надо сделать… Хороший пример, вот Horizon. Игра. Эксклюзив в свое время PlayStation 4. Их две части, по-моему, есть. Вот в первой части там такая рыжая, значит, красавица. Во второй части эту рыжую красавицу откормили пирожками зачем-то. И она такая уже очень, очень сильно поплотневшая рыжая красавица. Зачем? Потому что надо смотреть на не идеализированный образ женщины, а то, что женщины, они бывают всякие разные, в том числе бывают и такие плотненькие. А мужчине не хочется, он в жизни насмотрелся на этих плотненьких, их вокруг очень много. Ему хочется хотя бы в виртуальном мире посмотреть на красавицу. И если уж бегает он за бабу, то хочет за красивую бабу. Он не может себя даже с ней ассоциировать нормально по-человечески. Ну, будь тогда хотя бы за красивую бабу бегать. Нет, должна быть некрасивая баба. Потом страшненькой сделают. Horizon шляпа, пишет Вова Адидас. Я согласен, да, мне тоже не нравится. Я вот во все вот справедливости ради не играл, так запускал. Съездила к бабушке на лето, пишет Виталий Филин. Да, так она вот как будто и съездила. А вот предлагает фон Stellar Blade, говорит, для мужиков. А вот Stellar Blade, это для тех, кто, да, значит, не разбирается, да, не погружался во всю эту историю. Вдруг корейцы. Врываются, кстати говоря, корейцы, китайцы, вообще, в принципе, азиаты. Решили ворваться в этот рынок. У них появились деньги, они не задумываются про переработки, они работают до потери пульса, до потери сознания. Сделали игру, вот эту, Stellar Blade. Что это значит за игра? Там женщины, ее какие-то биологи американские разбирали, что с точки зрения биологии такая женщина, в принципе, существовать не может. Для того, чтобы у нее были такие пропорции тела, у нее должно быть несколько там лишних позвонков, еще что-то. Ну, то есть, биологически такой красотки быть не может. Она вся такая, у нее при формах, все, у нее узкая талия, и при этом она там всех рубит налево-направо какими-то мечами. Игра 100% проходняк. Но на фоне всего того, что происходит в индустрии, бабки идут просто только так. Заработали огромное количество денег. Потому что знают, что хочет индустрия. Не о том думают люди. Вот в этом проблема. Они думают о том, как бы отдохнуть. как бы не перетрудиться, не дай бог, не выгореть и не потерять смысл вообще в жизни, чтобы потом потратить все деньги на психолога. При этом это им все навязал тот самый психолог, на которого они уже тратят свои деньги. Они думают о том, как бы угодить всем вокруг, меньшинствам разного сорта. А при этом в итоге страдает итоговый продукт. Что бы это ни было. Это может быть какой-нибудь высокотехнологичный завод, который не добрал определенных сотрудников, потому что они все работают по кофейням и пунктам выдачи Wildberries. Они все работают... игры выходят плохие, потому что они все там, не дай бог, не перегорают. Там есть еще интересная история. Они из больших вот этих издателей, которые занимаются большими гигантскими проектами, они уходят, организуют свои маленькие конторки, где работают по 3-4 часа в день, спокойно, на расслабоне, жуют чипсы и делают какие-нибудь маленькие, так называемые инди-игры, независимые разработчики, которые вообще непонятно. Ну, типа артхаусное кино, давайте вот так вот это назовем. А потому что там можно работать на самого себя и особо не перетруждаться. Есть такая проблема? Есть такая проблема. Как ее победить? Не знаю. Честно говоря, у меня нет решения для этой победы. Их очень-очень много, всех этих зумеров. От них никуда не деться. Понимаете? И либо их как-то придется ломать через колено с их вот этой вот рабочей этикой, либо они просто количеством возьмут и все. И я ставлю, честно говоря, на количество. Я ставлю на количество. Количество против качества, мне кажется, количество может победить. Ох, как может. Так что никуда не деться. Придется нам с вами перерабатывать за восьмерых теперь. Если хотим двигать страну в светлое будущее, придется работать за восьмерых. Работали за четверых? Недостаточно. Теперь работаем за своих детей, внуков, братьев, сестер. Вот за них тоже. Потому что эти работать не собираются. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 5 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, это название нашего сообщества, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Подключайтесь, ставьте лайки, везде подписывайтесь. Ну и все прочее. Ладно. Давайте от игр, да? То что-то мы как-то с вами сильно в сторону, по-моему, отошли от привычных наших разговоров. А то тут уже и Анджелину Джоли вспомнили в ее роли, значит, Лары Крофт. И что-то про GTA мне пишут и так далее. Да, вот Вова, Adidas предлагает вернуть 80-е. Да, мне кажется, надо вернуть 80-е. Согласен. Значит, что у нас с вами интересного произошло? Ну, во-первых, самое интересное, мне кажется, произошло вчера. Уже под закат программы «Отбой» появилось заявление Дональда Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным. Давайте, значит, мы немножечко обновим в памяти, что это было за заявление. Точнее, он написал у себя в соцсетях, как он обычно это делает. «Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно 1 час 15 минут. Мы обсудили атаки Украины по находившимся на стоянке российским самолетам, а также другие нападения, совершенные обеими сторонами. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному заключению мира». Президент Путин с большой решимостью заявил, что он не будет, что он будет вынужден отреагировать на недавнюю атаку на аэродром. Мы также обсудили Иран и то, что время, отведенное Ирану на принятие решения относительно ядерного оружия, которое должно быть принято быстро, истекает. Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и полагаю, в этом вопросе мы сошлись во мнениях. Президент Путин выразил мысль о том, что он будет участвовать в обсуждениях с Ираном, и что он мог бы, наверное, помочь в том, что касается быстрого разрешения этого вопроса. Я считаю, что Иран медлит со своим решением по этому очень важному вопросу, и нам нужно будет получить определенный ответ в весьма короткий срок. Нилс Майкл пишет, а потом удалил. Да, действительно, он потом это сообщение удалил. Но потом оно вернулось. Вернулось без каких-либо изменений. Причем достаточно там вот этот интервал, когда оно было удалено, и вернулось там всего лишь там, несколько десятков минут. А по какой причине оно было удалено, непонятно. Но то, что оно вернулось без изменений, мне кажется, тот факт, что оно было удалено, делает абсолютно неважным. Смысл это обсуждать я не вижу. Оно же вернулось, это сообщение. Вернулось без изменений. Поэтому обсуждаем конкретное заявление. А потом, значит, помощник президента Ушаков тоже прокомментировал вот этот созвон. Он сказал, что Путин рассказал Трампу об итогах и о содержании второго раунда переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что встреча была полезной. Президент России отметил, что украинская сторона пыталась сорвать диалог Москвы и Киева, атаковав российское мирное население. Москва не поддалась на провокации. Трамп подтвердил, что американская сторона не была проинформирована об украинских ударах по военной инфраструктуре РФ. Вопрос о встрече Путина и Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. Это уже отвечаю на там, другие заявления. Трамп сказал Путину, что был бы признателен, если Россия сможет оказать содействие в работе с Ираном по вопросу заключения ядерной сделки. Это уже четвертый разговор лидеров двух стран. Он продолжался примерно час 10 минут. Вот так вот 5 минуточек мы скостили немножечко. Условились дальше продолжать контактировать. Дедушка старые кнопки перепутал, пишет Стаслок. Это по поводу публикации, значит, Дональда Трампа. Ходит слух, что он действительно все это сам публикует. У него есть телефон, он от него не отказался, он пользуется телефоном. В свое время Обама рассказывал на каком-то, значит, лейт-найт-шоу, что он в какой-то момент был самым модным, он говорит, сам про себя говорит, я был самым модным президентом, я был президентом, у которого был BlackBerry. А ни у кого не было BlackBerry, а у меня был BlackBerry, и я был модным. А потом, говорит, уже ни у кого нет BlackBerry, а у меня до сих пор BlackBerry. И я, оказывается, стал самым отсталым президентом. И мне, говорит, принесли iPhone. Так вот для молодежи, объясни, что такое BlackBerry. Что такое BlackBerry? Для молодежи? А тут есть молодежь. Ну, это телефон такой старый, знаете, там надо крутить такой барабанчик, да, и он звонит. Вот примерно из того же времени мобильный телефон. И он потом говорит, я стал, оказывается, самым отсталым президентом. У меня BlackBerry до сих пор, мне принесли iPhone. И я такой, о, ничего себе, iPhone. Они говорят, только, мистер президент, у вас тут некоторый функционал ограничен, так как Secret Service, секретная служба ему сказала об этом. Он говорит, а что вот, камера работает? Нет, камера не работает. Он говорит, хорошо, камера не работает. Звонить могу? Он говорит, нет, звонить не можете. Сообщение могу писать? Сообщение тоже не можете писать с него. Не можете. Он говорит, а музыку слушать могу? Можете музыку слушать, но только ту, которую загрузите туда сами. Через интернет ничего нельзя. Выход в интернет тоже ограничен. Он говорит, и зачем мне эта штука тогда? Что мне ей делать? Она ничего не может. Она говорит, как Walkman, как старый добрый плеер с кассетами. Это примерно то же самое. Но вот у Дональда Трампа есть телефон. Поговаривают, что он продолжает пользоваться самым обычным телефоном, каким-то там айфоном, и он сам с этого же телефона пишет все свои посты, лично. Он сам много раз об этом говорил. Ну, мы же понимаем, что он может говорить все, что угодно, а тем более, что это Дональд Трамп. Но есть другие источники информации, которые подтверждают эти данные. Вот такой вот, я даже не знаю, ну, разговор случился. Разговор достаточно сухо. По-деловому, Дональд Трамп фактически первый раз вышел по этой теме в свет и прокомментировал хоть как-то то, что произошло с воскресенья вот по вчерашний день. Не стал осуждать никаким образом Россию. Сказал, что по-деловому поговорили с президентом Путиным. В своей публикации затронул и ровно там пополам в этой публикации вопросом Украины и вопросом работы России и Соединенных Штатов Америки в переговорах с Ираном. То есть подчеркивая то, что Америка и Россия работают вместе, в том числе вот по таким вопросам, и готовы там как-то друг другу в чем-то помогать и так далее. Ни слова не написал против, никак не начал высказывать, что вот, Путин сошел с ума и все прочее. Никаких подобных заявлений не было от него в этот раз. Помимо этого, ходят слухи о том, что, я вчера уже немножечко об этом говорил, что Рубио, когда встретил в коридоре Ермака, именно там они, судя по всему, встречались, Ермак сам опубликовал эти фотографии, он ждал его где-то, ловил в коридоре, может быть, тот в туалет шел, может быть, решил за кофе куда-то выйти, но вот Ермак его подкараулил в коридоре, и говорят, что Рубио жестко осадил представителей Украины, сказал, что Соединенные Штаты Америки не только не поддерживают подобные выпады, которые устраивает Украина, но еще и прям осуждает их, и говорит, чтобы они перестали так делать, потому что подобные вещи наносят урон всем усилиям американской стороны по урегулированию конфликта. Они восприняли это на свой счет, что это выпад в том числе был и в их адрес. Угрожали какими-то там, все слухи, еще раз, ничем не подтвержденные слухи. Угрожали и публикации разных данных, которые могут стать чувствительными для украинской власти, и коррупционные схемы какие-то, говорят, будем публиковать или еще что-то. В общем, перестаньте так делать, мы такое не одобряем. Помимо этого, говорят, что Дональд Трамп на разговоре со своими советниками на каком-то совещании тоже был, мягко говоря, не в восторге от этой истории, как только не называл Зеленского и всех его прихвостней, сказал, что они вставляют мне палки в колеса, никаких санкций вводить мы против России не будем, если они сейчас захотят нанести какой угодно удар по Украине, пускай они это делают, потому что подобные действия Украины, они ставят мир на порог Третьей мировой войны, ядерной войны. То есть оценка такая у американцев существует. Ну, либо надеемся, что существует. Не знаю. Ну, как будто есть такие сообщения. Они посыпались много откуда, в том числе из западных средств массовой информации. Но публичного, тем не менее, выпада в адрес Зеленского не было. Американцы никаким образом до сих пор публично никак это не прокомментировали. Это тоже факт. Но вот заявление есть. Как оцениваете подобный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа? Говорит ли нам это хотя бы о чем-нибудь? Или вообще не говорит? Что-то скрывается новое под этим разговором? Или это опять все тот же разговор, который завтра или послезавтра будет перевернут с ног на голову президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, дядя Вайс.
Да, здравствуйте, Вайс.
Ну, вы знаете, я не знаю, откуда вы брали эти данные, то, что Трамп как бы остался довольным. Естественно, он не будет катализировать, естественно, транспарентно афишировать разговор с президентом России. Тем более Путин как-то несколько лет назад уже высказал неудовольствие при общении с каким-то с одним из европейских лидеров о том, что тот рассказал все подноготное, о чем они говорили, в том числе касающиеся непосредственно не только двухсторонних отношений, но и общей безопасности в Европе и намерения России, в том числе и в лице, когда Путин предупредил, чем это может грозить. Трамп буквально на прошлой неделе на очередном своем своей пресс-конференции опять высказал неудовольствие, что Путин бьет по Украине. Украинцы это делают и будут действовать настойчиво, методично, со знанием дела и с трупожорным шиком, вне зависимости, по самолетам ли, или по гражданскому населению, тут уже трудно перечислять, по эстакадам, автодорожным эстакадам, а не по мостам, потому что все мосты находятся под охраной. Ну, единственный мост, может, такие мосты не находятся под охраной, это вот между Кучино и Железнодорожным, там буквально 15 метров мост над Пехоркой. Вот этот мост не под охраной. А все эстакады, которых у нас десятки тысяч, но, может быть, еще поменьше, которые находятся над железнодорожными путями, они не находятся под охраной, и там можно заминировать в любой точке нашей страны, в любой момент и произвести очередной теракт. На самом деле Трамп – это, знаете, телефонный мошенник. То, что там убрали, это его высказывание. Это говорит, во-первых, о том, что у Трампа часто язык опережает не только мысли, но и существующие реалии. А второе, это то, что, естественно, им управляют те грамотные политтехнологи, которые, естественно, ему редактируют порой его изречения и тормозят его, если у него язык опережает мысли. Тем более вот эта информация по поводу того, что ты проигнорировал саммит по Украине, ну, она, мягко говоря, на 50% не точно. Вот буквально я видел его сейчас видеоподборку, когда он приехал все-таки в Брюссель, вот, перед саммитом НАТО 24-го, по-моему, числа, который состоится. И когда вместе с ним перед иностранным репортером выступал бывший посол там американский, ну, сейчас он какой-то там политик, он говорил, что Европе угрожает непосредственно опасность, и мы должны требовать российской опасности в небесах, на земле и на море. И Пит Хексис, хладнокровно кивал головой, соглашаясь с ним, не прерывая. Вот, поэтому, естественно, Пицхек приехал требовать, как я и раньше говорил, 5%, не 2,5%, о котором говорит Рютер, Рюта там 3,5%, а окончательно 5% по закупкам американского, в том числе вооружения, от ВВП каждой из стран, которые входят в Североатлантический блок. Вот. А по поводу Ирана я быстренько завершу. Ну, на самом деле, в прошлом десятилетии трудные переговоры проходили. Ну, России на самом деле, если говорить откровенно, невыгодно, чтобы с Ираном снимали санкции. Потому что это нефтяная держава, которая сейчас добывает, ну, процентов 25 от того, что сейчас добывает ежесуточно Россия. Я имею в виду нефть. Я уж не говорю про газ. И как неудивительно это звучит, в 2017 году при том же Трампе, который анонсировал санкции в отношении Ирана по углеводородному экспорту из Ирана, вас не просто просили, а стали требовать не только Германия, ведущие локомотивы европейских, Евросоюза, не только Германия, Италия и Франция, но и даже Великобритания, что мы, наши заводы без иранской нефти встанут. Сколько там они, естественно, тем же теневым флотом потребляют, импортируют иранскую нефть, остается загадкой, но тем не менее факт остается фактом. Поэтому сейчас Трамп, естественно, договорился с Си Цзиньпинем о встрече. Но эта встреча, естественно, не произойдет искрометно, потому что нужно соблюдать протоколы. Си Цзиньпиня тоже загруженный график. Я думаю, если не на годы, то в любом случае на год, на полтора вперед. Естественно, это, я думаю, инициатива китайской стороны, что без России проблемы Ирана не будут обсуждаться. А тем более, что на прошлой неделе я услышал из нескольких источников, в том числе иностранных, неудовольствие Евросоюза по поводу вот этой иранской темы со стороны Тегерана, то, что Иран от Трампа не слышит ничего конструктивного, а только обещания, намерения, в том числе меморандумы, но в ответ, естественно, взаимности требуют от Ирана. Не то, что не только допустить о том, что о по ядерной сделке в том числе, а по СВБД вообще никакого разговора нет, что денонсировал Трамп еще первый президент. Ну и допустить наблюдателей. Все шахты, где базируется непосредственно стратегический арсенал иранской корпуса стражи исламской революции.
Вайс, и, давайте попробуем как-то вот это все, вот вывод какой-то сформировать.
Вывод это все к чему?
Да, вот, давайте.
Все вернется на круги своя. Россия грядет санкции. Республиканцы, демократы уже на этой неделе сейчас непосредственно не без Евросоюза, это в рамках G7. России сейчас будут наложены санкции. Соединенные Штаты Америки хотят и единолично. А в рамках G7 это всегда происходит. Наложат на нас санкции. В любом случае, этим летом, я думаю, до конца этого месяца. И поставки вооружений возобновятся. Сейчас Конгресс решает. И подпись Трампа в любом случае будет завизирована. То ли 50 миллиардов им отправить, то ли поэтапно. Сначала 30 миллиардов на все вооружения. И говорить о том, что Вашингтон уйдет из Украины, это просто политично. Пока мы в Крыму, Запад не успокоится.
Ну, тогда Запад не успокоится никогда. Ладно, вот как, оказывается, можно было коротенечко-то сказать. Можно же было просто сказать, Запад никогда просто не успокоится, пока мы в Крыму, и все. А тут, да, ну, конечно, Вася, зря, что ли, написано все. Так, в общем, виноват Чемберлен в 2018 году, пишет Виталий Фили. Так, вот в криптохохлизме тут подозревают даже некоторые. Ух, как вы. И заметьте, пишет Виталий Фили, сезон был внезапный. Ни один так называемый источник импортной прессы ничего никуда не слил. Да, единственное только было заявление Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что звонок с Дональдом Трампом может произойти, никаких планов на этот счет нет. Это было за день до. Это было во вторник. В принципе, если будет такая необходимость созвоняться, ну вот, созвонились. Внезапно, да. Долго не планировали. Созвонились и обсудили. Понятно, значит, в очередной раз хаваем, пишет Саймон. Подрывы... Из чего это вам стало понятно? Ну ладно, сейчас, может, сейчас я не дочитал, может, я дальше дочитаю, там будет понятно. Подрывы мостов же до пути, люди погибли. Главное, по Ирану решить и показать Трампу, какие мы сдержанные. А что Трамп мешает, что Трампу мешает через пару дней продолжить говорить и обменять обувь в воздухе он может. А я не понял, а при чем здесь Иран? Как одно связано с другим? Как Иран связан? Саймон, вы вот что имеете в виду по поводу Ирана? Главное по Ирану. Мне кажется, ясно абсолютно, абсолютно прозрачно из этого сообщения Дональда Трампа, что Иран, он заявляется как абсолютно параллельная, никак не связанная с Украиной тема. Именно в этом-то и самый главный прикол. У России и у Соединенных Штатов Америки нету одной проблемы, по которой они общаются. Нет. Они общаются по всем проблемам, которые существуют. И между нами, и в мире, в том числе. Не конкретно между Россией и Соединенными Штатами Америки, а в принципе какие-то мировые проблемы, которые хорошо было бы решить. И Соединенные Штаты Америки вместе с Россией способны решать подобные задачи. Потому что у одних есть рычаги давления там, у других есть рычаги давления здесь. Вот что написал Дональд Трамп. И это, с одной стороны, никак не связано с Украиной, а с другой стороны, напрямую связано. Потому что это указывает на то, что Соединенные Штаты Америки все еще настроены на определенное сотрудничество с Россией. Адекватное. Это, я бы это не назвал дружбой. Я бы это не назвал партнерством. Нет, сотрудничество. Потому что понятно, что некоторые вопросы... я не уверен, что без России решить невозможно. Но с Россией намного более возможно, нежели чем без. Вот давайте так. Россия могла бы помочь. Без России вообще не факт, что Соединенные Штаты Америки способны были бы решить ну, какой-то из тех вопросов, куда они хотят нас привлекать. Пока, честно говоря, мы наблюдаем, что Соединенные Штаты Америки не могут решить никакой вопрос. Они вообще не способны заставлять кого-либо с кем-либо договариваться. Да, действительно, Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа в Китай. Об этом сказали и китайцы, об этом сказали и американцы. По-моему, сам Трамп об этом сказал. Что да, пригласил. У Китая, у Соединенных Штатов Америки тоже огромный проблемный потенциал, который нужно решать. Собираются когда-то решать. Я не думаю, что это год-полтора. Я думаю, что это сильно более ближайшая перспектива. Потому что за год-полтора может произойти столько всего, что эта встреча уже может быть 20 раз не актуальна. Я думаю, что эта встреча, этот визит произойдет в ближайшее время. Тем более, что такой визит Дональду Трампу сейчас тоже не помешает. Мы видели, как он поездил по Ближнему Востоку. Ему понравилось ездить. Ему там навдарили всяких подарков. Красиво встречали. Это разошлось, естественно, разошлось по всем мировым средствам массовой информации. Это было хорошее отвлечение внимания от того, как он застрял в тех вопросах, которые он сам же заявил и не может их до сих пор решить. Поэтому даже вот с точки зрения такой элементарной пиар-составляющей, это было бы сейчас выгодно сделать. Плюс каким-либо соглашением прийти с Китаем тоже было бы очень выгодно сейчас для Дональда Трампа. Ему нужны хоть какие-нибудь соглашения, ничего в этом смысле не поменялось. Только хуже и хуже становится ситуация. Потому что он уже у власти несколько месяцев, и никакого прогресса ни в каких вопросах нет. Вообще, он буксует на месте, он не сделал ничего. Ну, там Виталий Филиот пишет, что кроме душа только. Ну, уже миллион раз говорили про этот душ, где он сделал другой напор. Да, вот кроме душа, все, больше реально нет ни одной решенной проблемы. Все остальное у него в процессе. Но везде буксует. Поэтому я бы на его месте съездил бы в Китай. Хотя бы попробовал с ними о чем-то поговорить. С китайцами можно договариваться. Там главное на мелкий шрифт смотреть. И чтобы переведено было правильно на английский. Тогда можно договориться. Трамп хочет избавиться от украинской темы. Эта история придумана демократами-глобалистами по обе стороны Атлантики. А это враги Трампа, пишет Василий. Он-то понимает, главный вопрос, дадут ли ему это сделать. Чтобы это стало возможным, в американском инфополе должна стать доступна информация об истинном лице украинской власти. Нацизм, терроризм, настоящие источники конфликта и так далее. А СМИ такую информацию системно не пускают. И в этом смысле Трамп является заложником общественного мнения, которое подчиняется СМИ. Я думаю, что вы переоцениваете общественное мнение, прям, которое там невероятно поддерживает Украину, там такого просто нет. Там разное общественное мнение. И электорат одних поддерживает, электорат других не поддерживает. При этом и там тоже есть особенные исключения, которые, может быть, отбиваются от своих людей там в своем лагере, демократов или республиканцев. Но вот во внутренних, в кулуарах власти, там тоже есть мнение. И вот как от этих людей отбиться, пока непонятно. Вот Алексей считает, что Трамп уже блестяще закончил украинский проект. А вот что конкретно считает Алексей, мы обсудим после новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 5 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Значит, обещанное сообщение Алексея. Трамп уже блестяще закончил украинский проект. В Америке все несерьезно, кроме денег. Что получаем? Трамп под предлогом гарантии безопасности вогнал Украину в долги и будет кричать на каждом углу, как он сделал мирную сделку. Своему окруженному лобби, оружейному лобби, он предоставит право на торговлю оружием. В остановке войны Трамп вообще не заинтересован. Он сейчас тихо уйдет под любым предлогом. Алексей, мы чище. Так куда же он уйдет-то в итоге, если он не уйдет? Вы написали, что он уйдет, а ваше сообщение говорит об обратном, что он не уйдет. Я запутался, вы меня запутали, Алексей, честно. Он ушел или не ушел? Он собирается уходить или не собирается уходить, по-вашему? Ситуация по Ирану напрямую связана с Украиной, пишет Саймон. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и предположил, что мог бы помочь в скорейшем урегулировании этого вопроса, написал Трамп. Мы вам, вы нам. Сильно ничего не поменяется, но провальные переговоры между Ираном и США можно восстановить. Так мы вам, вы нам означает, ну, мы вам поможем с Ираном, а вы нам. Что тогда? Если это тем более напрямую связано с Украиной? Что вот это за «вы нам» тогда? Американцы тупые, пишет Строгинский, да. Ну, тупые. Им что Опра скажет, то они и верят Опра. Кулуары, вы имеете в виду встречи украинских политиков с американскими около туалетов? Ну, в том числе. Кстати говоря, по поводу кулуаров, ну, вот, пожалуйста, издание «Аксиос». Этот, Вайс меня задал вопрос, где это я такое прочитал? Где это я такое прочитал? Пожалуйста, издание «Аксиос», только что у нас в новостях было. По поводу того, как Дональд Трамп смотрит на атаки Украины. Я ориентировался на публикацию издания «Нью-Йорк Таймс», в которой сегодня вышла такая статья. Вот вам откуда я взял эту информацию. Понятно, что это все со ссылкой на источники. Но прямой текст Дональда Трампа у нас тоже есть. Из его публикаций в соцсетях. На него тоже можно ориентироваться. Шеф-комендор сбрасывает нам какую-то жуткую аварию. Это где у нас такая жуткая авария? Это что за место? Каршеринг. Как поливалка обогнала мирный каршеринг и вдарила перед ним по тормозам. А, вот так вот, да? Это где? Это где-то на трешке? Или что это за место? Или там где это вообще? Что это за... Нет, это вот какая-то из наших этих новомодных дорог. Я до сих пор не... МЦД, МЦ, вот это вот все. Что это за место? Посмотри. Где это? Понимаешь что-нибудь? Нет?
Это очень похоже на...
Непонятно. Ну, может, сейчас... МСД. Ну, сейчас...
А, нет, это эстакада на Октябрьском поле.
СЗХ Мневники. Вот так вот. Ладно. Понятно. Ну, надеюсь, что без пострадавших. Если что, объезжайте эти места. Там, судя по всему, сейчас будет пробка. Так же, как Трамп помогает нам с Украиной, точно так же Путин поможет Трампу с Ираном, пишет Андрей в МФ. Теоретически, да. Теоретически, может быть, и так. Мне здесь другое интересно. Слушайте, ну, очевидная абсолютно история по поводу того, что Украина, когда наносит эти удары, и террористические атаки, и атаки по нашим аэродромам, это вообще никаким образом не помогает мирному процессу. Это, я думаю, вещь, с которой поспорить вообще невозможно. На какой бы стороне вы ни стояли. Это не помогает мирному процессу. Дональд Трамп говорит о том, что он заинтересован в мирном процессе. Может он быть доволен по поводу таких вещей? Нет, он доволен быть не может. Вот он и недоволен. Но помимо этого, самое интересное, ну, не, самое интересное, на мой взгляд, это то, что Дональд Трамп туда ввязал историю с Ираном, но на втором месте это то, как он прокомментировал наш ответ, который может состояться в любое время, в любую секунду. Он сказал, что Путин, ну, решительно сказал ему, что он вынужден будет ответить. Все. Никакого «я попросил». Помните, он же так уже писал. «Я попросил поберечь жизни солдат, выпустить их из котлов». Или «да как так можно? Это вообще все безумие, нельзя бить». Там. Нет, ничего такого. Путин сказал, что он будет вынужден. Хорошо. Молчаливое согласие. Никак иначе я это трактовать не могу. Ни слова осуждения. Минимум осуждения, максимум понимания. Потому что, к слову, у Дональда Трампа все подобные самолеты, такие же стратегические бомбардировщики, стоят точно так же под открытым небом. Никакой разницы нет. Ну, мы уже говорили, СНВ-3, вот эта вот вся история. У американцев они точно так же стоят под открытым небом. И мы понимаем, что вот американцы посмотрят сейчас на это и подумают, ну, получается, наши самолеты теоретически тоже можно дронами подорвать. Вот сейчас пришлют какие-нибудь хуситы нам сюда каких-нибудь дронов на таких же фурах, а может быть еще как-нибудь. А у нас безумное количество мигрантов, черт знает, что это за мигранты, мы что с ними сделать не можем. И возьмут, начнут наши самолеты также взрывать. А зачем нам это надо? Мы должны будем сейчас потратить деньги, тоже выстроить эти ангары. И русские выстроят ангары. И мы не будем видеть их самолеты со спутников. И они не будут видеть наши. А это ядерная эскалация. И Украина здесь, казалось бы, сбоку припеку, потому что у Украины нет ядерного оружия, она не сможет в случае чего поучаствовать в ядерной войне полноценно, кроме как быть уничтоженной. А у нас с русскими плюс проблема. И нам надо будет как-то ее решать, и надо будет как-то разговаривать. То есть ты вот вроде по-взрослому хочешь как-то порешать вопросик, а какой-то маленький дилетант, который совершенно на другом уровне, с другим уровнем понимания, на другом уровне проблематики, постоянно тебе мешает. Постоянно тебе вставляет палки в колеса. Это может кому-нибудь понравиться? Мне кажется, не может это никому понравиться. Вот он ровно так и реагирует. Но при этом сурово и жестоко тоже не осуждает. И в этом вот весь современный Дональд Трамп, конечно. Вопрос тут только, куда это все в очередной раз свернет. И свернет ли куда-нибудь. Мы все ждем наш ответ. Сегодня, по-моему, Дмитрий Сергеевич Песков давал комментарий на тему того, что ответ – это ответственность Министерства обороны. Они когда решат, что нужно, тогда и будут это делать. Ни в какие тайминги мы не упираемся. Ждите. В любой момент может что-то случиться. Они ждут. Ой, они еще как ждут. Мама, не горюй, как ждут. И американцы тоже ждут. Они вчера опубликовали, я напомню, сообщение о том, что надо быть осторожными гражданам, которые находятся на территории Украины. Потому что в любой момент может прилететь. Ну вот, пускай и ждут. Все логично, стройно, но это Трамп, пишет Виталий Фили. Да, да, ну вот об этом все и разбивается. Вроде как логика выстраивается, а потом эта же логика постоянно рушится. Мне нравится, что все больше и больше становится публикаций, где размышляют разные политологи на разных языках. Я и на английском это читал, ну и, понятное дело, и на русском читал. Где все приходит, знаете, к одной и той же мысли. Что если Дональд Трамп никаким образом не решит вот этот украинский вопрос, который является главным камнем преткновения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Если он так и продолжит конфликтовать с Россией на территории Украины, вообще, ну, не сможет это решить. И не дай бог, если он еще и пойдет и втянется в это еще больше. Его политический режим, он обречен. То есть это будет яркая вспышка вот в этом ландшафте американской политики. Дважды с выстрелами, с ранениями, с речами, с заявлениями экстравагантными и все прочее, с кнопкой для Кока-Колы. Но дальше все. У этого не будет продолжения. Он замахнулся на политическую революцию у себя в стране. Мягкую, не кровавую, но тем не менее, революцию политического режима. Но если он увязнет конкретно в этом вопросе, он обречен. Не знаю, есть ли понимание об этом у Дональда Трампа. Я думаю, что в его... Ну, вот согласитесь, с 2016 года, на самом деле, не так много воды утекло. С точки зрения ландшафта американской политики. Там все те же самые люди везде сидят. Конгрессы все эти, губернаторы. Примерно все то же самое. На выборах соревновались примерно те же самые люди. Все, ничего сильно, радикально не поменялось. Но в 2016 году практически весь истеблишмент республиканской партии был против него. Они его воспринимали как что-то извне, что приходит и начинает им диктовать условия, на которые они не готовы идти, потому что это не их условия, они не привыкли так вести игру. И вдруг пришел тут какой-то, значит, клоун-шоумен и рассказывает нам, как надо. Они его отторгали, в том числе и свои. Потому что он занимал, на секундочку, место того же самого Буша, который шел с ним вместе с Дональдом Трампом на праймерис, только уже другой Буш, Джеб Буш. Младший, получается, или, ну, по-моему, младший сын Джорджа Буша-старшего. Младший брат Джорджа Буша-младшего. Шел на выборы. Буши, Клинтоны с одной стороны, Буши с другой стороны. Это династии политические. И он отобрал тогда, в том числе и шансы. Это не факт, что Буш бы стал каким-то президентом, но он у него отобрал этот шанс. Тогда, в 16-м году, он перешел дорогу Бушам. Неужели они это не запомнили? Конечно, запомнили. И они его отторгали его постоянно. Этого Дональда Трампа. У него не получилось с первого раза, но он вошел во второй раз. Усилил свои позиции. Стал более радикальным. Набрал команду. Перестроил некоторые вещи. У него получилось. И сейчас, прикиньте, споткнуться об Украину. Ну, это же какая глупость. А он туда идет. В этом направлении. И пока не видно, чтобы он свернул. Не видно. Так, Зеленский поздравил своего генерала-начальника СБУ за великолепно выполненную операцию. Есть такие подобные операции. Я считаю, что это теракты, взрывы железной дороги и мостов проводит СБУ. То надо к чертовой матери стереть это СБУ. Я жду этого, пишет Ларек-Марек. Трампу нужен рейтинг. Избирателям он расскажет про мирную сделку и про миллионы, которые Америка получит от сделки. Оружейное лобби тоже получит свои деньги, скорее всего, за счет Европы. Трамп миротворец, да, именно он усадил Россию и Украину на переговоры. Трамп получит все, что хотел, а как там закончатся переговоры, ему все равно. Ну, а как ты выставишь себя миротворцем, если переговоры закончились провалом? Мы америкосов держим вообще за дебилов, да? То есть вот американские электораты, они прям вот вообще тупые, как хлеб. Это же, ну, я со всеми, все договорились, а никто при этом не договорился. Это как так работает? Нет. Он усадил. Не, вот сказать, что я на секундочку сделал невозможное, я усадил их за стол переговоров, но они не хотят договариваться, они не договороспособны, это да. Ты, правда, не продашь это как миротворца. Нобелевские премии мира за такое не дадут. Хотя, я думаю, ему и так не дадут. У него и так шансов нет. Но все равно, как миротворца ты это не продашь. Про деньги, которые, значит, Америка получит от Украины. А вы давно слышали, кстати говоря, про эту тему что-нибудь? Про деньги, которые Америка должна получить. Где эта тема? А может, она не продалась? А мы с вами и не понимаем этого. Где она? Почему она на ней не скачет до сих пор? В моменте, когда она была горячей, вот она, о, деньги, вот они деньги. Вот там можно было это использовать. Вот она сделка, вот столько-то денег, за столом они сидят, мы умываем руки, мы свое сделали. Мы им помогли, мы деньги свои отбили, потенциально отбили даже больше, а дальше они пускай сами разбираются, мы больше в этом участвовать не хотим, пока-пока. Можно было так сделать? Да, конечно, можно было, у него уже 20 вариантов было, как это сделать. Но он не делает. Значит, есть что-то, что его сдерживает. Я подозреваю, есть какие-то и свои ребята, и срезы социологические, которые говорят о том, что если он это сделает, его где-то ему, но по ногам да выстрелят. Кто-то да сожрет. Но если мое мнение спросить, мне кажется, чем дольше он тянет с каким-то решением, тем хуже ему будет впоследствии, если вдруг он все-таки решит уйти, потому что ему предъявят все больше и больше. Но есть еще один вариант. А представьте, Дональд Трамп реально хочет мира. Ну, вот мы вообще не рассматриваем такой вариант. Что он, а вдруг он реально миротворец? То есть он действительно искренне хочет, чтобы договорились. И никакой другой исход его не устраивает. Именно поэтому он сидит и тянет. Верите в такое или нет? Может такое быть, что он правда просто миротворец? абсолютно без каких-либо подтекстов. Поэтому готов проглатывать и не обращать внимания на какие-то выходки со стороны Украины. Даже выпады в его адрес. Главное, чтобы люди не гибли. Я понимаю, звучит как чушь. Я сам, произнося это, все это слышу. Ну а вдруг? Мы как-то перестали верить в человечество и в людей совсем. А вдруг он на самом деле такой? Очень хочет мира. Ну это просто нереально. Это как Британия перестала гадить. Ну да. А представляете, Британия перестанет гадить. Ну не, ладно, это уж совсем бред. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте.
Да, ну, возможно, Трамп хочет мира, но он, может быть, дьявол в деталях, он не понимает, что позиция, скажем, укротеррористического государства для нас неприемлема. Они не хотят, так сказать, идти на мир на наших условиях. Ну, важно то, что, да, вы об этом сказали, то, что Трамп не призывал Путина во вчерашнем разговоре, не призывал Путина к сдержанности, вот эти пресловутые призывы, этого не было. Он, да, действительно, вот анонсировал ответные удары России за теракты со стороны Украины. Это тоже все отметили, пресса западная и так далее. Поэтому здесь вот это самые главные моменты, так сказать. Ну, а дальше все зависит только от России и от высшего руководства России, чтобы просто, ну, слова не расходились с делами. Путин действительно достаточно весомо сказал вчера, что этот, вот этот, так сказать, укрорежим, что он является террористическим, и, соответственно, вот, ну, главари, так сказать, Украины, они тоже приравнены к террористам. Это было официальное, прозвучавшее, так сказать, подхваченное СМИ заявление. Поэтому здесь только одна проблема, чтобы, так сказать, ну, слова не расходились с делами, и действительно были удары по логову, по центрам терроризма, всем известные, так сказать, в Киеве и тому подобное. Ну, я не знаю, тут, может быть, пока есть некоторая пауза, вроде анонсировано на 7 июня обмен военнопленными, вот, а дальше, я думаю, вот все-таки это будут не просто стандартные удары геранями и ракетами по объектам, ну, по военным объектам, так сказать, по объектам военной промышленности укроврага. Все-таки это будут удары именно по самым главным центрам укротерроризма, хорошо известным и понятным. Ну, наверное, вот в самое ближайшее время это все состоится. А здесь позиция Трампа действительно, вот если исходить из его заявлений, это он, ну, понимает, что Россия должна ответить, он не призывает ее к сдержанности. И в этом плане... А, и еще важный, тоже важный момент. Вот, понимаете, Трамп же сказал Конгрессу, что пока рано принимать вот эти антироссийские санкции. Это был посыл из администрации Трампа, так сказать, в сторону Конгресса, что сейчас не время вот в данный момент, так сказать, говорить о новом пакете антироссийских санкций. Это тоже является фактом. Вот. Ну и... Я думаю, по Ирану Трамп заинтересован все-таки к подписанию некой сделки с Ираном. И он заинтересован, ну, в том, чтобы Россия, может быть, посодействовала вот этой мирной сделке с Ираном. Это, ну, видимо, тоже является реальностью. Ну, самое главное, это все-таки вот отношение к России и отношение к тому, что Россия должна... что против нее были совершены террористические акты, а также акты против, ну, стратегической российской авиации, что тоже говорит, да, о вот стратегическом балансе. Поэтому вот эта позиция Трампа вполне понятна и приемлема. А что будет дальше, ну, это только время покажет. Да, спасибо.
Да, спасибо. Ну вот прямо сейчас есть... цитаты Дональда Трампа, он сейчас где-то там, значит, дает, видимо, какие-то комментарии, разговаривает с журналистами. У него мерц же сейчас. Может быть, он как раз с мерцем там где-то вот сидит, принимает его, дает ответы на некоторые вопросы. Вот есть такое, он, цитата, я сейчас попробую, когда новости будут, найти прямую речь, какой-нибудь видеоролик, где он это заявляет. Кое-что произошло пару дней назад, и они дадут ответ. Это нехорошо. Он недоволен этим, я недоволен этим. Он, это, видимо, Путин, да, я так понимаю? Он недоволен этим, я недоволен этим. Но я думаю, что в конечном итоге мы добьемся успеха в том, чтобы это остановить. Да, сказал он во время брифинга с канцлером Германии Мерцем. Ну вот, видите, я угадал. Также Трамп заявил, что просил Путина не давать ответ на недавнюю атаку по аэродрому. Вот вам, пожалуйста, обновление. Все-таки попросил. Все-таки было. Все-таки попросил. Но, учитывая, что он до этого говорит, ну, они дадут ответ. Ну, видимо, попросил, они не согласились. Иногда, знаете, надо для проформы сказать все-таки. Может, лучше не надо? Все понимают, что будет. Ну, как бы сказать, я должен. Ну, вот, сыпется немножечко нам нового Дональда Трампа. Главное, что Трамп звонил отмазываться, что он ни при чем. В этом жесте оценка действий хохлов, хохлы перегнули палку. А мы не знаем, кто звонил. Видели где-нибудь сообщение, кто был инициатором разговора? Но отмазываться он все равно отмазывался. Ну, как отмазывался? Он говорил, мы не были в курсе. Я думаю, что они реально не были в курсе. При том, что... Ну, я не вижу, какой смысл им, какой им от этого толк. Этот удар, в том числе, бьет и по американцам. Это странно, и на первый взгляд, может быть, это не очевидно, но так оно и есть. Потому что у американцев есть все те же самые проблемы, которые есть и у нас, связанные со стратегическими самолетами. Все то же самое существует. Точно так же стоят, точно так же они в случае чего могут оказаться под ударом. Есть просто, ну, было мнение, что никто не будет наносить подобных ударов по самолетам. Но, как показывает практика, будут. И американцы теперь должны и эту проблему тоже каким-то образом у себя решать. А решение этой проблемы влечет за собой другие проблемы. Поэтому это в том числе был удар и по американцам тоже. Трамп первый написал о звонке. Это правда. Трамп первый написал о звонке. Причем сильно заранее. Сильно до того, как у нас в Кремле отреагировали и действительно прокомментировали каким-то образом этот звонок. Это правда. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 5 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube, по запросу «Говорит Москва» доступны наши каналы, поэтому заходите, подписывайтесь и туда. Прилетают, значит, свежие какие-то, с, видимо, пресс-брифинга. Ну, невидимо, я уже видел картинку, действительно, все тот же зал, где они с Зеленским тогда сидели. Овальный кабинет, Белый дом, сидит Мерц, сидит Дональд Трамп, ему задают вопросы, он на них отвечает. Вот он, значит, из свежего сравнил войну на Украине с двумя маленькими детьми, которые дерутся, как сумасшедшие в парке. Вот такой вот заголовочек. Да, Дональд Трамп. Вся прелесть примитивизма разных формулировок. Вот Дональд Трамп в этом мастер. Двое детей дерутся в парке. Он написал, значит, двух лидеров и две страны маленькими детьми, которые дерутся в парке, которые ненавидят друг друга и дерутся. И ты даешь им подраться какое-то время, чтобы потом уже их разнять, сказал Дональд Трамп. Вот так вот. Нехорошо то, что ты даешь им подраться, да, но иногда надо дать, чтобы потом разнять. Что имеет он в виду под этим? Ну, то есть, что, продолжаем? На Кубани такое было? Ну, вот, видимо, он вас и подглядел. Дональд Трамп? А вот тут он выдал себя, понимаешь? Вот тут и Козырев, майор Козырев себя выдал, он все-таки откуда-то вот оттуда. Значит, кубанский. Геополитик, лидер и борец, автор буклета о переговорах, пишет Виталий Филим. Трампенко с Армавира, пишет Виталий Филим. Вот, Казакову нравится, мистер Трампенко. По морде получает Макрон. А это вот никогда не дерись с девочкой, которая выше, сильнее тебя. Можешь получить. Это тоже урок из детства своеобразный. Вот, короче, такое заявление Дональда Трампа. Стоит ли нам здесь тоже пытаться уловить какие-либо смыслы? Или просто уже, ну, несет человек и несет? Тут больше Дональда Трампа, нежели чем вот в том заявлении, от которого мы сегодня отталкивались. Вот это больше похоже на него. Какие-то странные аналогии, все так очень примитивно, приближенно к реальности, чтобы всем было понятно. Ну, это вот Дональд Трамп весь в этом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георгий.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, товарищ, я выключил радио, слушайте.
Молодец.
Да, изо всех сил. В общем, передаю привет Юрию, Виктору, Оксане, Наталье, Ирине, Валентине, моим добрым сотрудницам. Они прекрасны. Они самые лучшие сотрудники, с которыми я был в этой жизни.
Uh-huh.
Они ко мне относятся... Не спешите, Георгий. Они относятся ко мне апатически. Да, они практически меня считают частью своей жизни.
Угу.
Вот эти граждане, вы мои дорогие.
Угу.
Да.
Привязались вы к новым коллегам, я прям чувствую.
Да. Потому что они меня выслушивают.
Угу.
Как вот они дают возможность меня выслушать, как вы даете выслушать меня.
Ну вы берегите их тогда.
Да, ну, да,
такие
да,
люди
да,
на вес золота.
Я их обнимаю.
Uh-huh.
Слушайте, Георгий, вот я вам хочу правду-матку сказать.
Uh-huh.
Такую, да, знаете, какую такую жестокую правду-матку. Да,
жестокую прям?
Да, потому что сейчас вам будет тяжело выслушать меня.
Ага, ну да, удивили. Планка давайте. Высокая, вот теперь давайте соответствуйте.
Да, да. Давайте. Ну,
давайте.
Вам нужно или снять крестик, или надеть трусы.
Ага. Uh-huh.
Вы понимаете, что я сейчас сказал?
Ну, я знаю все слова по отдельности, я даже знаю устойчивое выражение. К чему вы это сказали, я не знаю.
А потому что сидение на двух стульях вредно для здоровья.
Ага, без трусов.
Я в понедельник честно выслушал Романа, вашего отца, Бабаяна. Я вам честно признаюсь, он себе противоречил в своей передаче.
Uh-huh.
Он сказал о том, что Дональд Трамп плохой, uh-huh. а потом в другой части передачи сказал, Дональд Трамп хороший.
Ты так и сказал?
Прям так, да. Я прям, и сегодня вы, Георгий, то же самое сделали.
Да вы что?
Да, я услышал о том, что вам... Я вас прошу настоятельно, если вы считаете, что Дональд Трамп плохой, до конца жизни продолжайте это действие. Не
какое
надо
действие?
Называть его что Дональд Трамп плохой. Его не надо идеализировать, не надо его возвеличивать. Мне хватает Судакова. Я параллельно с вами слушал Судакова этого на 200 FM. Он его, он его облизал. Он его прямо, знаешь, гегемон. Состояние души. Вы понимаете, Георгий, я вам хочу настоятельно посоветовать перестать облизывать Дональда Трампа.
А если он хороший?
Он
тогда
плохой.
Надо облизывать. А, он все-таки плохой?
Нет, да. Он по нашей не методичке, он плохой.
Слушай, Александр, а вот Наталья ваша, она случайно не 1.85 блондинка красивая такая, высокая?
Нет, она...
Может, вы в нем конкурента видите в Дональде Трампе? Может,
нет,
в этом дело?
Нет, она почти... Она почти красивая женщина, 30 с чем-то лет, но я не спрашивал, потому что...
Да, шансов нет у вас, конечно, Александр, после таких заявлений.
Слушайте,
почти красивая, нельзя так говорить. Нельзя.
В общем, я не хочу ни с кем иметь отношения. Я хочу пожелать вам...
Выпорут вас, Александр, выпорут.
Я хочу пожелать вам не сидеть на двух стульях одновременно. Это вредно для здоровья, у вас анальное отверстие порвется.
О, даже так?
Да.
От стулья?
Да.
Александр, мне интересно, какие у вас стулья?
У меня 5 колес.
Вы знаете про стулья чуть больше, видимо, чем я. Либо мы с вами на разных стульях сидим.
Мой друг Александр Черняк, он работал 10 лет назад в магазине стульев. Да, и вот я ему передаю привет. Если Александр Черняк, если ты меня слышишь, я тебя уважаю за то, что ты такой. Я прям просто... Ты дал мне возможность осознать все глубины наших глубин.
Я понял. Тогда вы ответили, Александр, спасибо. Александр Черняк, да, значит, это человек, который у вас? Я понял, ладно. Ну, это мы осуждаем, если что. Это мы... Когда Александр Черняк исследует глубины Александра 5 колес, мы такое не одобряем, мы такое осуждаем. Александр Черняк, кстати говоря, я думаю, вполне себе полностью красивый был, скорее всего, а не почти. Представляете, как вот вообще можно так... Почти красивая женщина. Почти красивая. Это что? Это как этот двуликий из Бэтмена, знаете, вот. Одной стороной об асфальт упала. Почти красивая. Как-то так, ну ладно. Да, Григорий из Санкт-Петербурга говорит, я чуть с велосипеда не упал. Ай, ужас. Медсестра Ольга Петровна вышла покурить, и тут 5 колес дорвался до телефона. Да, но согласитесь, с каждым разом все более забористо. Вот прямо прогрессирует история. Прогрессирует. Господи, зачем мы это слушаем, пишет Борис. Слушайте, Борис, мне кажется, это вот такой социальный эксперимент. Мы смотрим, вот до чего... До чего могут довести пагубные привычки, может быть? Может быть, какие-то потрясения в жизни? Не знаю, вот просто смотрим, как оно бывает. Мне кажется, тоже это иногда полезно. Ну и весело. Я, честно, могу признаться, мне лично весело, я ничего с этим не могу поделать. Это зависимость какая-то у меня своеобразная. Я веселюсь таким образом, и вам приходится либо веселиться, либо страдать параллельно с моим весельем. Вот уж простите. Предал доминирующую Наталью, продал за Сашку Черняка. Между Натальей и Фили. Они, я уверен, они все существующие люди. Да он пьяненький, пишет Григорий. Может быть, и пьяненький. Да, а может быть, и нет. 5-колесозависимость. Ну да, все-таки как назовешь корабль, так он и поплывет. Да, все-таки именно так. Судаков, Наталья и стулья. Трилогия, пишет Виталий Филин. Может, ему с Владимиром эфир дать на час? Это уж какое-то реалити-шоу. Я тут недавно наткнулся на видеоролик. Там, значит, описывалась история про... Это действительно настоящее, существующее когда-то американское шоу. Помните фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри, где он всю свою жизнь прожил в несуществующем городе, где все вокруг него были актеры? Вот нечто подобное действительно провернули в Соединенных Штатах Америки, но не совсем, конечно, так жестоко, не с детства там за человеком следили, а в реалити-шоу, в котором все, кроме одного участника, подставные, в том числе и участники. Ну, то есть там, ну, типа как, я не знаю, «Последний герой», вот представляем, какие такие реалити-шоу, «Дом-2», там разные тоже испытания всякие были, все. Но при этом все участники подставные, кроме одного. Один единственный настоящий. И он не знает, естественно. Он думает, что все вокруг него тоже участвуют. Точно такие же. А он самый нормальный человек из всех. Ну, то есть, вот просто базовый человек. Ну, есть какая-то обычная работа, обычная машина, там вот ни с какой не придурью, ни какой-то шизофреник. Нет, он обычный, абсолютно нормальный. А вокруг него все персонажи. Все творят дурдом. Все актеры, да, и они все отыгрывают дурные роли. Вот, да. Ну, иногда не понимаешь в реальной жизни, где актеры, а где реально дурные. Нам приходится как-то разбираться, вот мы с вами и щупаем. Так, по чуть-чуть. Но я думаю, что Александр 5 колес вполне себя ощущает героем реалити-шоу. Вокруг Черняк, Наталья, там вот эти вот все люди. Александр Черняк, многоуважаемый, вы наверняка существуете. Дай бог вам здоровья, хорошо продавайте свои стулья. Да, если что, ничего личного, это вообще вот не мы, да, мы, вы у нас как персонаж выдуманный. Все пересечения с реальными фигурами случайны, да, как это, в фильмах или сериалах обычно пишут. Если его объединить с коммунистическим Владимиром, Ростиславом и Олегом, то получится великая сингулярность. Вселенная схлопнется, и все, хана миру. И все это зависит от радиостанции «Говорит Москва». У нас же есть возможность выводить сколько угодно людей в параллель. Сколько мы можем вывести? Двое всего лишь? Ладно, ну не сколько угодно. Двое это не так. Трое можно, да? Трое можно. Еще можем посадить за микрофоны кого-нибудь. Теоретически. То есть, если что... Вселенная сможет схлопнуться, если мы захотим, очень сильно. Группа в телеге. Пускай они там друг с другом просто общаются, да? То есть мы к этому никакого отношения не будем иметь. Ну да. Я тут в Ютубе наткнулся на архивные записи 97-го года. Там куча психов проходила с разными болячками, беседовали с докторами. Очень похоже, пишет Стас Лока. Типа медфильма. Такая история. На это наткнулись. Я тоже что-то такое смотрел. Теперь мы вынуждены найти это шоу и посмотреть его. Но я само шоу не смотрел, я как бы обзор на него смотрел, на это шоу. Это кино про это сняли. Кино сняли по мотивам... Нет, вы имеете в виду шоу Трумана? Нет, шоу Трумана раньше вышло как фильм, чем это шоу. Да, все-таки раньше. Но там некоторые пересечения есть, глобальная идея вся не в этом. Я думаю, кстати говоря, есть еще один человек, который чувствует себя, безусловно, главным героем фильма. Это вот наш сегодняшний главный герой обсуждения. Кстати говоря, вот я про Дональда Трампа, естественно. Вот 251-й задавался даже вопросом сегодня, так ли ему нужна премия мира Нобелевская. Я думаю, что ему не сильно прям нужна именно Нобелевская премия, особенно денежная ее часть. Не, не нужна. Ему нужно признание. Вот ты главный герой. Будь то фильм, книга, видеоигра. Все крутится вокруг тебя. Все создано для тебя. И ты должен зарабатывать какие-то баллы, идти куда-то дальше по сюжету, развиваться, достигать успеха. Такая, причем, знаете, незамысловатая видеоигра или книга со стандартным сюжетом, где герой начинает и заканчивает на своем пике. Эмоциональном, каком угодно. Вот он чего-то достиг. Вот что нужно Дональду Трампу. Я думаю, он себя вполне себе таким образом ощущает. Он самый крутой. Понимаете, во всем мире. И во всем он самый крутой. И во всем мире он тоже самый крутой. Самый лучший. И он все может. И вот он пытается куда-то там что-то идет. Но в последнее время все это сталкивается, конечно, об реальность. И у него не получается. Вот он придумывает уже себе каких-то маленьких детей, которые дерутся там, и вот и надо им немножечко дать подраться. Так себе, кстати говоря, да, аналогия про маленьких детей. Это он кого маленькими детьми называет? Россия маленький ребенок. Ну, если Россия маленький ребенок, то Соединенные Штаты Америки тоже такой же маленький ребенок. Тогда и даже еще младше. Просто давайте на возраст посмотрим, на историю. Ну, так себе аналогия, к ней можно придраться. Понятно, что он хотел сказать этим. Но мне кажется, что главная мысль тут в том, что им надо еще какое-то время дать подраться. Вот это, к этому он подводил. То есть он так немножко уводит всех от мирного урегулирования. Он все еще в него верит, как истинный миротворец. Но не видит, что это произойдет в ближайшей перспективе. Ну, тут уже куда деваться. В любой драке есть заводила. Да, вот он тот самый заводила. Да. Тот самый папаша, который говорит, иди двинем. Вот он, да. Он, значит, маленького своего Тараса говорит, двинем, иди. Он приемный папаша, кстати говоря. Иди двинем. Да, вполне себе, может быть и так. И есть заводила, это правда. Если драка неизбежна, то нужно бить первым, пишет Виталий Фили. Нельзя рассматривать ситуацию с одной стороны. Предположение, что Трамп может быть хорошим и стремиться к миру, нельзя не рассматривать. Я тоже согласен, что его нельзя не рассматривать, но нужно как-то взвешивать. Ничего нельзя рассматривать с одной стороны. Существовали же в истории человечества люди, вполне себе не мифические, которые действительно искренне желали мира во всем мире. Может быть, потому что они были немножечко такие... У них ветер был в голове. А может быть, у них... изначально они были одними, потом они сошли немножко с ума. Джон Леннон, вот вам как пример. Ну, вот пример человека, который себе веществами мозги сжег, и действительно решил, что нужно вот мир, он должен, он же так реально мыслил. Ну, при этом адекватным Джона Леннона тоже назвать можно с натяжкой. Ну, и более великие фигуры были, в том числе в истории мировой политики. Может быть, и Дональд Трамп такой. Может, на старости лет действительно решил, что нужен мир во всем мире. Давайте рассмотрим это как вариант. Но, согласитесь, он все-таки не основной. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.